эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен сенсационному в религиозной жизни России событию, а именно встрече лидера американских евангельских христиан, скажу осторожно, Фрэнклина Грэма, с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я говорю о некоторой сенсации, потому что прошло-то незаметно. Когда отец Фрэнка Грэма в 1982 году приезжал в СССР лично к товарищу Леониду Ильичу Брежневу во время бойкота России, советской России, из-за вторжения в Афганистан, это освещалось очень широко. Когда отец Фрэнклина Грэма, Билли Грэм, приехал сюда к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, выступал уже на стадионах, это освещалось чрезвычайно широко. А тут такой визит, такая встреча, причем и кремлевские средства массовой информации об этом молчат. И, ну вот, евангельские христиане так сообщили, и, надо сказать, могло бы остаться незамеченным. Моя искренняя благодарность евангельскому христианину из Воронежа Александру Григорьевичу Булгакову, который об этом написал в интернете. И тогда вдруг стало ясно, что это не просто визит, а довольно интересное еще и событие. И у нас сегодня в программе, посвященной этому событию, участвует из Воронежа Александр Григорьевич Булгаков, автор вот этого отклика, в московской студии Юрий Кириллович Сипко, евангельский христианин и баптист, религиовед Роман Николаевич Лункин и религиовед же, историк, я предпочитаю говорить историки религии, потому что все, что было минуту назад, это уже история, религиовед из РГГУ Константин Николаевич Михайлов. И тогда, наверное, первое слово действительно Александру Григорьевичу, чтобы он еще раз уже вот на нашем радио сказал, почему душа его, извините, восстала против того, как совершился приезд в Россию Фрэнклина Грэма. Александр Григорьевич.
Добрый день или вечер, по-моему, уже вечереет. Вот, рад видеть всех, кроме, вот я не знаю, не имел, так сказать, счастья быть знакомым с Константином. Всех остальных я знаю и приятно встретиться. Отец Яков сказал точное слово, правильное слово, то есть вот восстав. Меня действительно возмутило вот единственное и главное. Значит, в интервью на НТВ Кириллу Позднякову, с Кириллом Поздняковым, а версия была полная, без изъятия. Я слушал, я смотрел, как Фрэнк льет слезы по христианам из Сирии, и я не мог быть с ним не согласен, потому что это действительно плохо, это ужасно, это что там говорить. Вот. Но меня поразило то, что Фрэнк ни словом не упомянул об убитых украинцах. Тем более, что известно, что перед тем, как сюда приехать, он был во Львове. И уж неужели он не знал, что происходило на этой вот территории, которая называется там повстанческой или как угодно. И еще он ведь разбил лагерь гуманитарный, значит, на границе с Украиной. Вот то ли там от России, то ли на Украине. Но он приехал с гуманитарной помощью и уж опять, в любом случае, никак не мог знать о тысячах убитых и с российской, и с украинской стороны. Я уж не говорю о том, что сколько семей было разорено, сколько сирот было порождено благодаря этому убийству массовому, этому преступлению против человечества. Я это называю прямым текстом. Сколько семейных очагов было разорено. То есть он, я думаю, может быть он в интервью с Поздняковым так как-то это вроде бы упустил. Я познакомился в интернете с другими текстами, с распечатками его встречи, интервью и прочее. Нигде, так сказать, об украинских, я во всяком случае не видел. Может быть, я плохо читал, но я не видел. Чтобы было сказано, да, вот убитые украинцы, вот, так сказать, вот разоренные их семьи, разоренные их поселения и прочее, и прочее. Меня это возмутило. Потому что вот этот вот двойной стандарт, я считаю, что это, ну, я подбираю мягкие слова. Хотя в тексте в своем, который я опубликовал в интернете, я сказал там более жестко, может быть, не совсем, как говорится, там корректно, но, по крайней мере, скажем, мягко. Это словоблудие.
Говорил Александр Булгаков из Воронежа. Ну, в общем, для христианина Александр Григорьевич сейчас сказал более чем мягко. А в тексте статьи там даже цитируется выражение, которое покойный Владимир Ильич Ульянов адресовал не менее покойному Льву Давидовичу Троцкому. И выражение, надо сказать, крутое. Юрий Кириллович Сипко.
Вы знаете, вспомнили историю вот приезда Билли Грэма, отца Фрэнклина Грэма. И все-таки я не сторонник здесь ожидать от этих лидеров христианских организаций, ну, какого-то вселенского масштаба фигуры, влияния на такие вот процессы. Я расцениваю их как обыкновенных людей, занятых своим делом. Другое дело, что через них, безусловно, происходит нечто. Вы напомнили визит 82-го года. Да, это был Советский Союз. Билли Грэм приезжал как благовестник, не приезжал как турист. Чем он отметился в моей памяти? 82-й год, после визита благословенного Грэма, умер Леонид Ильич Брежнев. И когда он встречался с Горбачевым через 10 лет чуть-чуть, да, у нас умер Советский Союз. Поэтому есть вещи публичные, а есть вещи, которые происходят вокруг нас и с нами, невидимым для нас, может быть, процессом, но они очень эпохальные.
Я прошу прощения, Юрий Кириллович, означает ли это, что вообще нужно напрячься кремлевским врачам и особенно тщательно следить за здоровьем тех, с кем встречался Фрэнклин Грэм?
А вы думаете, почему его пустили в Кремль? Почему? Русскому, например, баптисту в Кремль ход закрыт. Любому лидеру религиозной христианской организации к Путину не пробиться. А интервью начинается именно с того, что «Фрэнк, вы такой человек влиятельный, вы там знаменитый, вы встречаетесь с президентом». Он говорит: «Да, вот наш президент Обама просил моего папу, чтобы он его принял». И начинает рассказывать. 11 президентов встречались, уважали, советовались, считали важным. Это для меня было серьезнейшее. Вот больше даже, чем он не осудил агрессию в Украине. Больше. Для меня, вот как для россиянина, это было более влиятельное слово, которое показывало различие между империей России и между империей Америки. В Америке президент – открытая личность, которому открыт доступ религиозных лидеров. Билли Грэм – это вовсе не фигура масштаба планетарного. Он начинал с простого благовестника, да, потом движение, конечно, его выдняло и на поверхность подняло. Но доступ к президенту – вот что важно. И открытые возможности беседовать Билли Грэма с президентом своей страны и полностью закрытый президент моей страны за высокими зубчатыми заборами через десятки фильтров не достучаться. Не рассказать про боли, ни про Украину, ни про свою российскую. Здесь для меня вот сигнал, который говорит о том, что визит Фрэнка Грэма оставит, безусловно, следы подобного же масштаба и уровня, как и оставил Билли Грэм.
Я буду внимательнее читать раздел некрологов в газетах. Роман Николаевич, вы, я так понимаю, с ним встретились, с Фрэнклином Грэмом?
Да, мне удалось так кратко побеседовать с Фрэнклином Грэмом во время вот тех приемов, которые вот он организовывал и в которых принимал участие, и где присутствовали представители разных протестантских союзов и представители научного сообщества, и представители там российской власти в том числе. И на меня Фрэнклин Грэм произвел впечатление довольно такого простого, открытого и искреннего человека, у которого есть определенные цели и задачи в рамках этого визита. И это цели достаточно простые. Это социально ориентированная такая политика. Это социальные проекты. Это помощь конкретным людям. И я думаю, что, конечно, большинство вот этих конкретных целей, они были несколько скрыты от религиозного сообщества. В силу того, что многие высказывания Фрэнклина Грэма, и особенно вот его встреча с Владимиром Путиным и интервью на НТВ, они как бы затмили его социальную миссию. Потому что многие его слова, они попали как бы в русло общероссийской пропаганды. О том, что Путин защищает христиан, он главный христианский государь и царь, и нам вот следует как бы его слушаться. Хотя на самом деле прямо Фрэнклин Грэм такого не говорил. Самое главное для него было это миссионеров. Это продвижение и поддержка социальных проектов для беженцев совместно с Русской Православной Церковью. Тем более, что Грэм, и это тоже, мне кажется, что мало кто знает, он приезжал именно по приглашению Московского Патриархата сюда, в Россию. Не российских протестантов и не российской власти. И для него важна именно помощь конкретным людям, а не защита демократии и прав человека.
Константин Михайлович.
В общем, я думаю, что то, что сказал сейчас Роман, это действительно, но во многом отражает реальность. Но в то же время я бы, с вашего позволения, чуть дополнил и сказал бы, что визит Фрэнклина Грэма – это не нечто спонтанное. В ноябре прошлого года, в 2014 году, митрополит Илларион ездил и встречался с Грэмами в Америке. Сейчас, спустя год, Фрэнклин Грэм приехал в Россию. И это...
Я прошу прощения, я для слушателей напомню, что Билли Грэм жив и более-менее здравствует. Ему 97 лет, и, конечно, последние лет 8 он уже не выступает публично.
Но, тем не менее, тогда, видимо, был вот затеян большой и очень важный проект помощи беженцам, который уже упоминался. И мне создается впечатление, что изначально приезд Фрэнклина Грэма сейчас в Россию был связан с некоторым продолжением вот этого сотрудничества, с развитием их идей. При этом, однако, он как-то перетек в встречу с Владимиром Путиным, причем, ну, как говорил мистер Грэм, для него самого эта встреча была спонтанна. Ну, сложно судить, конечно, достоверно, но, с другой стороны, нет никаких оснований полагать, что мистер Грэм как-то...
Вопрос вам как стороннего наблюдателя в каком-то смысле, именно как вот историку религии. Вы согласны с тем, что Фрэнклин Грэм, как и Билли Грэм, ну вот, как сказал Юрий Кириллович, шел частное лицо, шел-шел, заглянул в Кремль, не имеет никакого особого значения для протестантского сообщества, масштаб фигуры-то?
Мне сложно судить о его влиянии на русское протестантское сообщество.
На американское.
Безусловно, этот человек достаточно влиятельный, и что очень важно, я думаю, что в некотором смысле вообще его визит к нам надо рассматривать как часть американских политических процессов. Мы понимаем, что он действительно, ну, не столько он, может быть, сколько его отец, всегда был достаточно тесно связан с какими-то политическими кругами, всегда, ну, существовала некоторая претензия, вероятно, в некоторых случаях оправданная, да, на контакты, по крайней мере, с консервативными, с республиканскими кругами. Сейчас, как мы знаем, в Америке готовятся выборы. Мы знаем, что, например, Грэм, именно младший Грэм, Фрэнклин Грэм, достаточно резко, вот буквально несколько дней назад, высказался против идей, которые поддерживает миссис Клинтон, кандидат в президенты. Он не определился со своими симпатиями, ну, в смысле, за какого конкретно республиканца он выступает, ничего об этом не говорил, может быть, и не скажет, но, тем не менее, его прореспубликанские взгляды здесь понятны. И когда он делает... Очень громко, кстати, и в Америке прозвучавшее заявление о том, что, ну, например, он поддерживает политику России, политику Путина против ЛГБТ, то это можно рассматривать и как там его, ну, влияние, как некоторый дискурс, связанный там с партией чаепития, с вот, внутриреспубликанскими американскими движениями.
Я опять в порядке примечаний для слушателей замечу, что партия чаепития, Tea Party, это очень консервативная американская группа, для которых символом американской свободы является бунт купцов американских, которые высыпали в море огромную партию чая, не желая платить налоги британскому королю в середине 18 века. Кто стоит, если можно так выразиться, простите за сталиновидный вопрос, сколько дивизий у Фрэнка Грэма? Представляет ли он всех протестантов Америки, пятидесятников, баптистов? Когда он говорит, кто его слушает, это избиратели центральных штатов, западных.
Я не настолько все-таки компетентен в американской политике, чтобы судить об этом достоверно. Это совсем не моя специальность. Но он отнюдь не центральная фигура республиканской политики. Это понятно. Он как бы человек для политики, наверное, второго эшелона. Тем более он, потому что все-таки ключевая, знаковая фигура, больше его отец.
Нет, не о политике, а о протестантах с религиозной точки зрения. Роман Николаевич,
надо отметить, что Евангельская ассоциация Билли Грэма — это одна из вот таких мощных организаций, и по сути это международная сетевая организация, которая осуществляет и миссионерские, и социально-благотворительные проекты по всему миру. Это десятки стран мира. В рамках Соединенных Штатов Америки это ведущая консервативная христианская организация, фактически объединяющая вокруг себя как разного рода церкви, движения, миссии, фонды, которые поддерживают именно консервативную христианскую точку зрения. И поэтому влияние на избирателя у Билли Грэма и у его сына Фрэнклина Грэма достаточно большое. И, ну, конечно, по штатам это сложно сказать. Есть там более консервативные штаты. Там, не знаю, Техас, Алабама.
Библейский пояс, то, что называется.
Да, библейский пояс.
А я прошу, почему библейский? Почему библейский пояс?
Библейский пояс, прежде всего, потому что это церкви консервативные по своему мировоззрению, которые отстаивают библейские ценности. Библейские ценности, на ценности, так как об этом написано в Библии. То есть нельзя толковать вот эти положения по поводу гомосексуализма так, как это делают либеральные церкви. То есть они толкуют все-таки свою сторону. Они говорят о том, что написано в Библии так, но в современном мире можно это представить немного по-другому. Нет, есть фундаменталистская консервативная точка зрения о том, что то, что написано в Библии, так и должно происходить.
То есть, если ребенок нагрубил отцу, то его надо побить камнями, потому что так написано в Библии. Правильно, Юрий Кириллович?
С поправкой на Новый Завет.
Там это же детей ничего не сказано, что нельзя их бить камнями.
Здесь, конечно, такая игра может быть. Я не стану вот эту часть, отвечая на ваш вопрос, потому насколько он влиятельный, в каких кругах влиятельный. Мое представление заключается в том, что для Америки моральные ценности остаются и сегодня непреложными ценностями для общества. И в этом случае как для демократов, так и для республиканцев. Билли Грэм, его ассоциация благовестия, евангелизма, это ассоциация, исповедующая как раз эти библейские ценности, независимо от цвета кожи, от какого-то политического выбора, от какого-то социального положения. И поэтому они, находясь вот над всеми этими политическими спекулятивными процессами, верны вот этим вечным ценностям, библейским ценностям, ценностям Евангелия. Отсюда их влияние. И они не являются вовсе каким-то собирателем мощных кланов, финансовых ли то, группировок ли каких-то. Их поддерживают в основном простые люди, исповедующие христианские ценности. Их фонды, которые мы можем представлять как могущественные, финансовые, благотворительные, они на самом деле питаются от пожертвований простых американцев, которые по доллару, по 5 долларов, но регулярно. Потому что для них вот эта благотворительность, она продиктована божественным глаголом, который говорит, вот уделяй нуждающемуся. Бог есть Бог сирот, Бог есть Бог вдов, вот там, где нужда. Поэтому они имеют эту популярность, завоеванную в течение более чем полувека.
Но в Америке это все равно лоббистская структура. Там, вот вы хочешь, не хочешь, все равно эта структура, это движение оказывает влияние на политику. И сейчас, когда идут праймерис в республиканской партии, то там даже некоторые из кандидатов, естественно, там поднимается вот эта моральная повестка дня. И некоторые говорят о том, что они понимают Путина. То есть как бы занимают такую позицию, вот такую же, о которой говорил Фрэнклин Грэм, о том, что большинство американцев, они бы избрали Путина президентом. Почему? Потому что это уязвляет Обаму. Действует против демократической партии.
Не только. Я уже позволю, что здесь вот это именно моральные ценности во главе угла стоят для популярности и Билли Грэма, и Фрэнклина Грэма. Это ценности, которые сквозные, не политические. И поэтому, когда он говорит вот эти симпатии в адрес нашего президента, они основаны именно на том, что у нас есть противодействие гомосексуальным претензиям, которые в Америке сегодня получили уже признание закона, да, федерального, который обязывает в Штатах регистрировать гомосексуальные браки. Что, конечно, Билли Грэм на основании библейских именно откровений говорит недопустимо. Никаким образом, не в угоду никаких политических партий, а именно в основании божественного откровения. Вот здесь его позиция, которая, конечно, и для нас близка. Вот отсюда у него есть симпатии к Путину, отсюда у него есть симпатии за заступничество сирийских христиан, которые фактически сегодня там уничтожаются. И тут надо признать, что он, оказывается, верен своим принципам, независимо от политических взглядов. Он никому никак не заигрывает и не угодничает.
Говорил Юрий Сипко. В нашей программе, напомню, участвует еще религиовед Роман Лункин, Константин Михайлов и в Воронеже Александр Булгаков. Александр Григорьевич, ведь есть, видимо, некоторая иерархия ценностей. И вот ЛГБТ, однополые союзы, защита сирийских или иракских христиан, Украина. Вы, видимо, как-то иначе расставляете эти проблемы в своей иерархии ценностей, чем Юрий Кириллович или Фрэнклин Грэм. На ваш взгляд, вот если бы вы менеджер Фрэнклина Грэма и определяете его расписание, с кем он встречается и о чем он говорит, вы бы как построили разговор его пребывания в России?
Трудно сказать, потому что постановка вопроса вашего весьма неожиданная. Вот, но у меня, я вам хочу сказать, что у меня все-таки сложившееся уже мнение, потому что прошло сколько там, я не знаю, недели, а может быть даже и больше. Я взвешивал постоянно, вспоминал, так сказать, под разными углами рассматривал все его выступления. У меня стойкое убеждение, что он просто-напросто лобби российской политики. И приглашен был сюда ради того, чтобы пролоббировать российскую политику.
Я хотел бы как раз вот эту острую тему затронуть и, по поводу того, что Фрэнклин Грэм не говорил об убийстве христиан в Украине. И это не значит, что он как-то обходит эту тему или там, мы эту, на эту тему обходим. Дело в том, что действительно у него были другие приоритеты в рамках данной поездки. Но в рамках его социальных проектов и особенно в том, что касается беженцев, он, безусловно, вот эту проблему, эту тему затрагивал. И социальные проекты в Ростовской и Белгородской областях он сыграл достаточно большую роль в рамках помощи всем нуждающимся. И христианам с Украины, будь то русские, украинцы, там люди других национальностей, которые бежали с востока Украины. На этот проект было потрачено где-то около полумиллиона долларов. И вот эти гуманитарные пакеты, где было написано «Ассоциация Билли Грэма», «С ума самаритянина», то есть это не просто как бы анонимно распространялось, и это все происходило под эгидой Русской Православной Церкви и Ассоциации Билли Грэма. И действительно в эти приходы получили помощь тысячи людей разных вероисповеданий, разных национальностей. И в данной связи как раз возникает вопрос, о чем должен был сказать Фрэнклин Грэм. Действительно есть убитые христиане. Но убитые христиане с двух сторон. Это и беженцы с двух сторон. То есть это убитые и русские, и украинцы, представители там сепаратистов, вот от сепаратистской стороны, и представители как бы пророссийской стороны, беженцы, которые настроены тоже довольно по-разному. Я думаю, что в Украине и в России представители ассоциации и сам Фрэнклин Грэм, они увидели всю сложность вот этой ситуации создавшейся. Именно так через Русскую Православную Церковь Фрэнклин Грэм предпочел действовать. Потому что официальная позиция Московского Патриархата состоит в том, что он дистанцируется от противостояния на Донбассе. И более того, прихода Русской Православной Церкви и ОВЦС, вообще там Московский Патриархат, не отправляет гуманитарную помощь через свои приходы, например, там, в Донецкой Народной Республике или Луганской Народной Республике. Помощь отправляется только епархиям Украинской Православной Церкви. Потому что Русская Православная Церковь действует только через Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата на Донбассе. Не доверяя никому, ни одной из сторон, не участвуя в данном случае в конфликте. И вот эта ситуация, я думаю, что для ассоциации Билли Грэма показалась наиболее приемлемой для осуществления социальной помощи.
Мне вспоминается, как некоторый аналог, дискуссии о роли Папы Римского во Второй мировой войне, где Папу Пия обвиняли в том, что он, как, впрочем, и Франклин Делано Рузвельт, и другие лидеры Запада, не выступил с требованием помочь евреям и спасти евреев от уничтожения, именно как моральный авторитет. Причем, если у политических лидеров какие-то свои расчеты, у Рузвельта много евреев в аппарате администрации, и он боялся, что его сочтут, значит, пособником сионистов, то у Папы Римского руки развязаны в определенном смысле. Даже Гитлер не посмел бы его убить. И встает вопрос, у каждого из людей, как в компьютерных играх, определенный набор фишечек, две, скажем. И как-то люди ожидают, что будет равновесие в распределении этих фишек. Иначе получится эффект Депардье, позвольте мне ввести такой термин. Потому что можно посочувствовать евреям, которых душат в Освенциме, а можно посочувствовать бухгалтеру Освенцима, немке, у которой скудный паёк, которая давно не была в кино, у которой, может быть, трудовой стаж не будет засчитан из-за того, что она в бухгалтерии Освенцима трудится. Тоже проблемы. Умолчание о бедах одних оказывается в этой ситуации очень морально сложным, Юрий Кириллович. Я на вас обращаю свой взгляд, потому что вот приехать и не сказать... Часто оказывается,
что Александр Григорьевич в этом случае выразил так, может, рисковато, но я солидарен с ним, что здесь в какой-то степени выступление или визит Франклина был использован в поддержку существующего вот, нашего политического режима. Он, в общем-то, и состоялся только потому, что он был так заранее согласован. Франклин Грэм поддерживает, и поддерживает по трем позициям. Русско-православная церковь – это давнее сотрудничество, с ума самаритянина вообще не имеет окраски деноминационной, но в России не может войти по другим каналам, тем более для беженцев.
А можно для непонятливого? А почему не может?
А не может, потому что просто-напросто есть законы, которые закрыли для гуманитарных проектов полностью нашу страну, Россию. Это еще было очень давно. Или через МЧС, или через Русско-православную церковь. Всем остальным практически практически закрыты дороги. Но, с другой стороны, фигура такого масштаба, как Франклин Грэм, ассоциация действительно планетарного масштаба, войти в Россию с такой именно доброй славой о русской власти, о русской православной церкви, очень желательно сейчас, когда мы практически на мировой арене в изоляции находимся, подвергаемся обструкции и за Украину, за отторженный Крым, и за все процессы, которые сейчас у нас вот поставили вот в эту вражду. И вдруг Франклин, фигура такого масштаба, выступает в поддержку и президента, и в поддержку православия. Как этим не воспользоваться? Этим надо воспользоваться, безусловно. И этим воспользовался Кремль. Кто знает содержание беседы с Путиным, которая там проходила за эти 40 минут? Никто не знает. Что сказал Франклин? Никто не знает. Вполне может быть, что он сказал, что те жертвы, которые там, на Донбассе, сейчас уже неподсчитанные, но тем не менее убивают своей мощью и массой, они не останутся безнаказанными.
Юрий Кириллович, я прошу прощения, но, может быть, он сказал, надо убить побольше этих фашистов на Донбассе.
Да нет, он сказал, что за всякую кровь Бог взыщет.
Но это ваша реконструкция беседы.
Это Франклин Грэм, который везде поднимает Библию и говорит, я не политик, я проповедник Евангелия, и я говорю нашему президенту Обаме, Обама, Бог взыщет за то, что ты сейчас попускаешь греху, узаконивая его в нашей стране. Ты ведешь страну в погибель через такую либеральную политику. Он говорит это, поднимая Библию. Я уверен, что он поднимал эту Библию везде, где встречался. Там, где он встречался, я его видел. Он поднимал Библию и говорил, мы проповедуем Библию. Значит, он поднимал Библию и говорил, за кровь, пролитую на Украине, Бог взыщет. Потому что там написано так. Там
мне
так написано.
Мне это напоминает анекдот Рэбе. Моисей носил ермолку? Ну, конечно, носил. В Писании написано. И сошел Моисей с горы. Неужели бы он без ермолки подымался на гору?
Вот именно.
То есть это все-таки ваша реконструкция?
Нет, это мое убеждение. Оно заключается в том, что Франклин, безусловно, воспользовался этим правом, и ради этого он приехал. Это, знаете, как ситуация. Мы хотим публичного осуждения. Но вот Рошаль заходит на Дубровку. Там тысячи людей сидят, обложенные бомбами, под дулами автоматов. Он заходит туда, уважаемый доктор, к этим бандитам, да? Он заходит к ним и говорит, представьте себе, он прямо так и говорит, ребята, хулиганье, да как только вас земля терпит, мы сейчас же вас всех тут в карцер. Нет, он заходит к ним.
И поверьте. Юрий Кириллович, вы уравниваете президента России вот с теми, кто устроил теракт на Дубровке?
Вы меня не провоцируете, это одинаково. Кровь проливается, и за каждую Бог взыщет. Президент ли это, или это террорист от имени президента. Так вот, когда туда заходит Рошаль, или туда заходит Таушев, который в школу Бесланскую заходит, он не говорит, что вы хулиганы, я вас расстреляю. Он говорит, ребята, я вас умоляю, вы просто герои, вы супер, но отпустите пару пацанов. Вот как происходит диалог в таких ситуациях, когда не с кем разговаривать. И поэтому сейчас просто так кидаться такими вот словечками осуждающими.
Я бы не стал. Потому что, естественно, Франклин Грэм, он старается как бы не повредить...
Конечно, иначе бы его не пустили.
...тем общинам, которые сейчас в России находятся, и протестантским, и православным, и не повредить тем связям, которые налажены.
Его бы не пустили вообще, да.
То есть его могли не пустить вообще. Другое дело, что украинская сторона, она ожидала, например, что Франклин Грэм может заявить о притеснении гонениях, о гонениях вот на крестьян на Донбассе.
Ну и что бы это помогло?
Но при этом я вот всегда задаю украинским моим коллегам, с которыми продолжаю общаться, один вопрос, который говорит о том, что вот там мученики на Донбассе, христианские мученики появляются и так далее. Почему они мученики, если большая часть из них, если не все 100%, они в той или иной степени как бы занимали вот ту или другую сторону. То есть воевали на одной из сторон. Ну, они страдали за христианскую веру.
Я прошу прощения, потому что все-таки у нас были программы в самый разгар этой трагедии. Вот у нас был пастор Сергей Косяк, вот, который отнюдь ни одной стороны не занимал. В течение многих месяцев в центре Донецка держали молитвенный пикет. Сугубо молитвенный, ни за ту сторону, ни за другую. Вот, и человек очень серьезно пострадал, но хотя бы остался в живых. Поэтому многие священники и пасторы в Донецке были подвергнуты, ну, в общем, кто-то был убит, кто-то был избит, хотя они не участвовали ни в каких абсолютно военных действиях и политической стороны не принимали.
Но во время гражданской войны, которая там все-таки вот началась локальная, он это делал, Сергей Косяк, под украинским флагом, что уже означало, что он занимает определенную сторону, объективно. Я не говорю, что...
Я не помню на этом пикете украинского флага, но я не очень понимаю...
Я фотографии видел в Фейсбуке.
Были, да?
Я это все отслеживал.
А в Америке я видел в православной церкви, меня это чуть-чуть покоробило, потому что в России я этого не видел, на клиросе американский флаг. Это приемлемо?
Икона такая, а что?
Ну, если это выражение патриотизма американского,
да,
в рамках церкви...
То есть, ну, если в украинском городе человек молится, да, и рядом стоит украинский флаг, то...
А если этот город занят представителями власти с другим флагом?
Это проблема тех представителей, но этот человек в любом случае пользуется презумпцией невиновности, мне кажется. Александр Григорьевич, Воронеж наш дорогой, вас удовлетворяет вот эта интерпретация миссии Фрэнклина Грэма, что человек тайно, как Никодим у Спасителя, сказал, что взыщется кровь, вот, но не сделал этого явно, чтобы не было хуже.
Нет, я не согласен. Я говорю, что у меня все-таки выкристаллизовалось и сложилось мнение, что он сказал своим умолчанием. Есть такой прием сказать посредством умолчания. То есть то, что он ни словом не сказал, не выразил свою, так сказать, своего сожаления и не осудил убиение славянских наших братьев, украинских, вот это умолчание... Она и порою говорит даже наиболее красноречиво, чем многие байки, так сказать, и многие разглагольствования. И еще я хочу сказать, напрасно нам так много говорят о его гуманитарной помощи. Гуманитарную помощь он выложил не из своего кармана, а вот то, что он сказал, это лично его. И то, что он умолчал, это лично его.
Спасибо, Александр Григорьевич. Константин Николаевич, чтобы чуть-чуть умерить страсти, вот... Примерно в одно время с посещением России Фрэнклином Грэмом в Иерусалиме встретились представители некоторых лютеранских церквей, небольших, насколько я понимаю, то, что называется маргинальные. То есть это группы, где по нескольку приходов, но и из Британии, из Германии, из России, вот, и подписали такую декларацию о том, что они соединяются, потому что, в принципе, они все такие в раздробь, потому что в современном мире угрозы ЛГБТ, вот этого узаконенного разврата, то, что есть с их точки зрения, нарушение библейских ценностей, которые идентичны моральным ценностям, вот давайте на этой почве объединимся. Как выразил, мне кажется, ту же интенцию Фрэнклин Грэм, что есть, была угроза коммунизма, теперь ее нету, хотя, по-моему, где-то налицо еще миллиард коммунистов там, за Харбином. Вот. Но будем считать, что они уже яд высох. Вот. А теперь угроза секуляризма. И это, в общем, одна и та же угроза, потому что в коммунизме было плохо безбожие, и в секуляризме плохо безбожие. Значит, давайте объединяться. С точки зрения вот вас, человека, который ведет мониторинг религиозной современной жизни, это вообще такой тренд, это тенденция, которая, как вы считаете, имеет перспективы, что христианство становится силой объединяющейся, вот преодоление разногласий, которые со времен Средневековья, на почве противостояния секулярному, я бы даже сказал, современному миру.
я не думаю, что на почве борьбы против ЛГБТ-движения и католической православной церкви могут вдруг объединиться, это было бы слишком фантастично. Но, тем не менее, очевидно, что это действительно очень мощный тренд, и что именно на почве вот этих вот консервативных повесток, антиабортной повестки, антигомосексуальной повестки, довольно часто находят общий язык группы, от которых мы этого совсем не ждем. Но характерно, что не только вот в высших кругах РПЦ могут общаться и вести общие дела с Фрэнклином Грэмом, подчеркивая при этом вот общие моральные какие-то составляющие этого движения. Ну и в низовых каких-то движениях, в том числе в православных российских движениях, борющихся против абортов и ЛГБТ, очень часто заимствуются вполне откровенно. Заимствуются протестантские фундаменталистские приемы и даже иногда тексты. Ведется постоянное общение между такими группами. Казалось бы, наши русские православные фундаменталисты и протестантские фундаменталисты из Америки, ну им вроде как сложно было бы найти общий язык между собой. Ну вот на почве такой вот жесткой консервативности.
То есть дружить могут... против.
Да.
Дружить, ну как против. Антиабортное движение, это же весь марксизм. Там главный заводил американский римо-католический священник с интересной фамилией Маркс.
В общем, здесь действительно есть почва для контактов, и не просто почва, эти контакты уже полным ходом идут. И, ну вот, поскольку я как раз много занимаюсь проблемой православия и вообще религии, гендерных проблем, я заметил впервые эти контакты между православными и протестантами на почве борьбы против ЛГБТ. Ну, лет 5-6 назад они уже шли полным ходом. То, что сейчас мы видим те же самые контакты, озвученные на уровне, наоборот, самых высоких представителей этих движений, мне представляется вполне естественным и закономерным результатом этого долгого процесса.
Все-таки отцы религиоведы, кто кем манипулирует и кто больше получил бонусов от происшедшего визита, Фрэнк Грэм или Владимир Путин?
Вот я думаю, что это можно проследить по выступлению митрополита Илариона, как вот хорошо православная церковь заимствует Bible Program, библейскую программу от протестантских церквей, и противостояние секуляризму, и как бы некая трансформация, глобализация в христианские ценности, это заимствуется от католической церкви. И вот то, что Бенедикт XVI и сейчас Папа Франциск вот говорит по поводу развития церкви и по поводу будущего Европы. Вот эта вся риторика, мне кажется, что довольно активно заимствуется и патриархом Кириллом, и митрополитом Илларионом. С этой точки зрения, понимаете, визит Фрэнклина Грэма, от этого визита в большей степени выигрывает не Путин. Путину такая поддержка, это как-то укус комара. Вот, на самом деле, то есть это он не заметит.
Я прошу прощения, потому что, Роман Николаевич, во-первых, все-таки обидно за Фрэнка Грэма, которого сравнили с комаром. Во-вторых, комар пьет кровь, а Фрэнк Грэм привез гуманитарную помощь. То есть, скорее, это донор и довольно существенный. Потому что кто его знает, что в этих альбиносах грузовиках? А тут вот живой гумбон.
Так вот, как раз донором на Фрэнклин Грэм стал для русской православной церкви. Больше всего выиграл именно на патриарх Кирилл от этого. Потому что Фрэнклин Грэм и взаимодействие с такого рода с евангельскими мировыми движениями делает и русскую православную церковь более евангельской. Я как раз у Фрэнклина Грэма, когда я вот с ним беседовал, я задал ему вопрос, который меня как раз больше всего беспокоит в последнее время. А вот считает ли он русскую православную церковь именно более евангельской, чем она была там в 90-е годы, когда его отец встречался с патриархом Алексеем II. И он также сначала, кстати, начал ответ на вопрос о том, что раньше была проблема коммунизма, конечно, потом у церкви были свои проблемы, там, связанные с восстановлением и так далее. И теперь действительно церковь, православная церковь, патриархат ставит перед собой некие новые задачи. И уже с моей точки зрения, мне кажется, что патриарх Кирилл действительно с 2009 года стал занимать такую же позицию, как вот Билли Грэм в Америке. Такого христианского проповедника, который говорит об экономике, о богатстве, о том, что хорошо и что плохо, такой психотерапевт христианский. И патриарх Кирилл был таким проповедником где-то с 2009 до 2012 года, то есть до Пусси Райот, пока политическая наша ситуация не сломала вот этот тренд. Но этот евангельский тренд, он происходит, во-первых, в рамках приходов, и проект вот, Фрэнклина Грэма «С ума самаритянина» помог развитию добровольческого, волонтерского движения в массе приходов в Ростовской и Белгородской областях. И этот тренд вернется и в высшем руководстве православной церкви, то есть тренд евангельский, евангелизации, то, о чем сейчас говорит Папа Франциск.
Спасибо. Александр Григорьевич, а если бы вы задавали вопрос Фрэнклину Грэму, не очень риторически, а вот содержательный вопрос, как бы вы его сформулировали? Может, мы ему передадим?
Что, на манер последнего вопроса Владимира Познера? Не знаю. Мне трудно сказать, что бы я у него спросил, потому что я очень кисло воспринимаю его. Очень кисло. И поэтому по-настоящему, как христианина, я его не воспринимаю. Он бизнесмен в моих глазах, не более того. И способный еще быть, так сказать, достаточно удобным лоббистом.
Я прошу прощения, тогда вот совсем уже резко, что лучше было бы не привозить гуманитарную помощь и остаться чистеньким, но не помочь людям, хотя бы части их, но при этом избежать, Псалом 1, стих 1, «Блажен муж, уже не един совет нечестивых».
Почему? Я бы так не поставил вопрос.
Его не пустили бы, как сказал Юрий Кириллович, если бы не пошел, не поцеловал бы барину ручку, то не разрешили бы привести гуманитарную помощь?
Это уже другой вопрос. Там, так сказать, была у него возможность или не была, мы же ведь этого не знаем. А то, что явный был заказ в его визите, это совершенно очевидно. Это просто, так сказать, читалось между каждой строчкой. Я не знаю, может, я не умею читать, но во всяком случае я читал так. И поэтому, я не знаю, я не серьезно могу относиться к нему как к христианину. Я имею право на это, потому что у меня потомственное христианство. Причем я хочу сказать, не по записи, не по рождению. У нас в нашей среде евангельской к Богу приходит индивидуально. Поэтому и дед мой страдал, и живым не вернулся из сталинского ГУЛАГа, именно конкретно за веру Христову. И отец мой был церковным служителем евангельских христиан в течение 35 лет. И ваш покорный слуга тоже, так сказать, с ранней юности идет по этому пути. Поэтому у меня есть моральное право иметь свое собственное мнение.
Спасибо. Конечно, Александр Григорьевич, это вообще память праведника с похвалами-то. Те, кто прошел через лагерь, тем более те, кто в нем сгинул. Юрий Кириллович, а тот же вопрос вам, что надо вот мера баланса, как не превратиться в вечного заложника? Вот есть какая-то грань, за которую вы скажете «нет»? Лучше не сделать добро, но не идти на совет нечестивых. Совет нечестивых, он ведь как онкология, он так имеет тенденцию расползаться, особенно если находит...
Конечно, полемика и споры были и будут, и, например, можно занять позицию Александра Григорьевича, такого фундаменталиста, отвергающего всякие попытки, а можно взглянуть в историю...
Юрий Кириллович, я вступлюсь за уважаемого участника программы, потому что, во-первых, а во-вторых, потому что фундаменталистом все-таки в строгом смысле слова, отцы религиоведы подтвердят, является все-таки Фрэнклин Грэм. Он фундаменталист.
Да.
А то, что вы имели в виду заклеймить Александра Григорьевича, радикал.
Клеймите. Можно согласиться, радикал. Речь о том неприятии Фрэнклина как христианина, который ищет пути сделать добро, которое в Евангелии оценивается чрезвычайно высоко. Взойдите сюда, благословенные, и я был голоден, вы меня накормили, я был наг, вы меня одели. Это Христос, который приходит в итоге в конечной странице человеческой истории. И за каждую чашу холодной воды, он говорит, вы не потеряете свои награды.
Юрий Кириллович, а можно, я ядовитый человек. Это, конечно, верно все, что вы цитируете. Но вот Никодим пришел к Понтию Пилату выпросить тело Спасителя. И он таки выпросил. Но он после этого не выступал в иерусалимских газетах, там какой-нибудь Jerusalem Post, что у меня была встреча с Понтием Пилатом, мы обсудили актуальные проблемы, мне очень понравился Понтий Пилат, император Тиберий ведет разумную политику, новый акведук, прекрасный порт.
Да, если бы вот этого не было, что вы сказали, вы бы об этом и не знали. Но вы знаете об этом, что Никодим пришел и выпросил. И пришел, потому что у Никодим был авторитет, было признание, было влияние. И это точно как во все
кажется,
времена, так и ныне остается.
Поэтому... Мне кажется, Юрий Кириллович, это потому, что все-таки Понтий Пилат не был президент России.
И Понтий Пилат старый... не зря умывал руки. Ему приходилось делать компромисс, потому что он понимал, а за что же я вам его на смерть отдам? Покажите, нету в нем вины. Но если ты не отдашь, ты не друг кесарю, тогда тебе хана. Вот, грубо говоря. И все эти политики от Пилата и до ныне, вот они так лавируют. Поэтому, когда мы так легко обсуждаем и осуждаем, ну, мы не выдаем большой мудрости. Я могу сказать только одно, что Господь действует через Билли Грэма, действует через Лангхена Грэма. Масштаб сегодняшних проблем, он чрезвычайно велик. То, что мы обсуждаем, меня больше всего, знаете, от чего смущение? От того, что мы персонам человеческим сегодня придаем такой вес и упраздняем из своей жизни Христа.
То есть Иуду из Евангелия вычеркиваем, чтобы не придавать излишний вес человеческим персонам?
Вот что мы вычеркиваем Христа. Вот здесь наш порог и здесь наша обреченность. Вы назвали там в Иерусалиме подписи служителей по поводу там противодействия ЛГБТ. А повестку дня кто ее подкинул христианским лидерам? Вместо проповеди Евангелия заниматься вот этой истории сегодняшнего греха и разврата. Кто сегодня подал вот на нашу позицию эти политические, хотя мы и говорим социальные программы вместо проповеди Христа? Это непростые вещи. Это с этой сегодняшней платформы убирается главная задача – проповедовать Христа распятого. Жить самой главной ответственностью, которая вручена Христом. Христом вручена повестка дня. Идите до края земли и проповедуйте Евангелие Царству всем народам. Мы сегодня вместо этого разбираем поступки Билли Грэма, мы сегодня разбираем поступки тех лидеров, которые против ЛГБТ ведут борьбу, мы сегодня рассказываем про какие-то еще махинации политиков, которые называют, надевают на себя религиозные камзолы. А в это время умерла проповедь Евангелия. И мы пожинаем ту страшную катастрофу, о которой Христос говорит. Пришед, найдет ли веру на земле?
Ну, Юрий Кириллович, в порядке самообороны и апологии Радио Свободы я скажу, что я бесконечно благодарен светскому Радио Свободы, которое содержится на средства светского американского конгресса, который так нелюбезен сердцу Фрэнклина Грэма, вот, за то, что здесь нашлось место для религиозной программы. И просто простая вежливость обязывает меня не занимать все время этой программы проповедью Христа. Светским людям они платят деньги, они хотят узнать прежде всего не о Христе, многие из них и так знают, а узнать о том, как проповедь Христа и жизнь во Христе может повлиять на судьбы их самих, их детей, их сограждан и так далее.
Дело в том, что без Христа проповедь выхолащивается, гуманитарка превращается в орудие политических интриг, и то, что мы видим сегодня, вот в этих вот интригах задействованы политические и религиозные лидеры, и исчезает имя Христа. А без Христа все это пусто. Вот что я хотел сказать.
То я вам сказал как радиоработник, а теперь я вам скажу как совсем уж журналистик. Риторика. Так вот, в том числе у апостола Павла, если мы все 54 минуты программы будем говорить «Христос воскресе, Христос воскресе», на третьей минуте нас перестанут слушать. А вот если вы, Юрий Кириллович, или Александр Григорьевич Воронеже, из 54 минут одну фразу скажете о Христе, а может быть даже не о Христе, может быть о Билли Грэме, но в этой фразе в одной больше будет убедительности и жизни, чем если программа специально будет посвящена воскресению. Это законы человеческой психики. Нам легче войти с черного входа и легче понять большое через малое. Так что пользуйтесь, у вас
чтобы
еще...
не исполнилось то слово Христа, которое говорит, будут избирать учителей себе, которые льстили бы слуху их, и от истины обратятся к басням. И вы сегодня подтверждаете, что это, безусловно, более привлекательно.
Но это все-таки Господь против Фрэнклина Грэма сказал. Давайте в заключение вот еще один момент, который так прозвучал, но не совсем внятно. На последнем молитвенном завтраке, они ежегодно проводятся в Белом доме, всеми президентами, уже много десятилетий. Я боюсь, что на следующий молитвенный завтрак Грэма не пригласят, как его перестали приглашать в Пентагон, кстати. Там тоже такие молитвенные встречи проводятся. Вот. И на этом молитвенном завтраке Грэм сказал, что Обама, президент, напрасно сравнивает преступления ИГИЛ с преступлениями крестоносцев. Потому что, цитирую, Иисус учил любви, а Магомед убивал невиновных людей. Истинные подражатели Христа подражают Христу, истинные подражатели Магомета подражают Магомету. Из чего явствует одно, что Фрэнклин Грэм как минимум отождествляет крестоносцев с Христом, что для протестанта уже не совсем тривиально, скажем прямо. С другой стороны, мы должны помнить, что термин «крестовый поход», «крусейд», это фирменный знак Билли Грэма и вообще американского протестантизма, когда вот эта молитвенная кампания называется именно «Крестовый поход», хотя там нету ничего, кроме молитв, чем пользовалась, кстати, советская пропаганда. Вот. Так вот, мой вопрос такой, а место тогда вот этого визита и этой проповеди в мире, где действительно Украина-то Украины, но ведь сейчас на место того, что делает Россия в Украине, приходит вопрос, что делает Украина, что делает Россия с ИГИЛ и в исламском мире. И украинская тематика вообще отходит на второй план. Вот. Как бы вы, прежде всего, оценили вот тогда этот визит?
Мне кажется, что действительно большинство евангельских лидеров и мощных проповедников, они осознают опасность ислама или так называемого как бы псевдоисламского радикализма.
То есть все-таки секуляризм или мусульманство главный источник опасности?
Это секуляризм, который позволяет развитию вот этой исламской или псевдоисламской угрозы. Я бы так сказал. Потому что большинство лидеров и Билли Грэм, и Франклин Грэм, и патриарх Кирилл, они говорят о том, что именно вот этот атеистический мир, он как раз и позволяет развиваться разного рода угрозам. И моральному разложению общества, и вот этому воинственному исламу. И я думаю, что Франклин Грэм, он как раз пользуется вот этой ситуации и поддерживает как бы христианского государя Путина, так же, как, собственно, очень многие церкви поддерживают африканских диктаторов, которые обращаются в христианство. А Путин все-таки лучше африканского диктатора.
Мне кажется, что, если чуть-чуть, может быть, резко скажу, мне кажется, что мы зря подменяем реальную ксенофобию или реальную гомофобию сложной идеологии, которая, может быть, не всегда тут присутствует. Я не сомневаюсь, что мистер Грэм вполне искренне высказывал свои позиции, но, тем не менее, эта позиция окрашена очень определенно. Образом. И исламофобские заявления он делал далеко не в первый раз. Это не первый такой скандал, в который он попадает.
То есть это как бы его способ достучаться до потенциальных союзников?
Ну, может быть, отчасти. Может быть, я думаю, что это более вероятно. Это просто его искреннее убеждение.
Наверное. Юрий Кириллович, тогда в заключение вам слово. Что страшнее? Безбожие, секулярный мир, ЛГБТ, ислам или...
Безбожие самое страшное, потому что без Бога не до порога, наша русская древняя поговорка говорит. И в этом случае секуляризм развивается, и ислам наступает, и все конфликты, которые ведутся. От чего? Потому что это безбожие. Когда человек вводит Бога в свое сердце или преклоняется перед Богом, лучше сказать, вот он тогда становится человеком моральным, тогда он становится человеком способным на добро, тогда он сирот подберет, тогда он семью не разрушит.
Но это может сделать и неверующий.
Нет, не может сделать. Это исходит от Бога и только через божественную благодать, которая явлена нам Иисусом Христом. Человек, возрожденный свыше, способен жертвовать собой и своим добром ради блага другого.
Говорил Юрий Кириллович Сипко. Я в заключение могу только сказать, что тогда, по этой логике, значит, человек, который делает добро, кормит голодных и поит жаждущих, как это и сказал Господь Иисус Христос, это человек не секулярный, не безбожный, а значит, он любимый чадо Христово и Сын Божий, который войдет в Царство Божие впереди нас, грешных. Ну, с Юрием Кирилловичем, то есть верующих. А об отцах религиоведах не знаю. Думаю, что религиоведов в Царство Божие впустят вообще вне очереди и с большими поклонами. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную визиту американского евангельского проповедника Франклина Грэма в Москву, вел программу Яков Кротов.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.